Фридрих Энгельс. Анти-Дюринг. Отдел 2. Политическая экономия. Глава 9. Естественные законы хозяйства. Земельная рента. До сих пор, при всем нашем желании, нам не удалось открыть, как это господин Дюринг может, цитируем, выступить в области политической экономии с притязанием на новую систему, не просто удовлетворительную для своей эпохи, но имеющую для нее руководящее значение. Конец цитаты. Но, может быть, то, чего мы не сумели разглядеть в теории насилия, в учении о стоимости и капитале, станет для нас ясным как день при рассмотрении установленных господином Дюрингом естественных законов народного хозяйства. Ибо, как он выражается со своей обычной оригинальностью и остротой мысли, цитируем, «триумф высшей научности состоит в том, чтобы от простых описаний и подразделений материала, как бы находящегося в состоянии покоя, дойти до живых воззрений, освещающих самый процесс созидания. Познание законов является поэтому наиболее совершенным, ибо оно нам показывает, как один процесс обуславливается другим». Конец цитаты. Оказывается, что уже первый естественный закон всякого хозяйства открыт никем иным, как господином Дюрингом. Цитата. «Адам Смит, что весьма удивительно, не только не поставил во главу угла важнейший фактор всякого хозяйственного развития, но даже не сформулировал его особо и таким образом невольно низвел до подчиненной роли ту силу, которая наложила свою печать на современное европейское развитие. Этот основной закон, который должен быть поставлен во главу угла, есть закон технического оснащения, можно даже сказать вооружения, данные от природы хозяйственной силы человека». Конец цитаты. Этот «фундаментальный закон», в кавычках, открытый господином Дюрингом, гласит, цитата, «закон номер один. Производительность хозяйственных средств, ресурсов природы и человеческой силы увеличивается благодаря изобретениям и открытиям». Конец цитаты. Мы изумлены. Господин Дюринг обращается с нами совершенно так, как известный шутник у Мольера обращается с новоиспеченным дворянином, которому сообщает новость, что тот всю жизнь говорил прозой, сам того не подозревая. Что изобретение и открытие часто увеличивают производительную силу труда, хотя в очень многих случаях этого нельзя сказать, как показывает огромная архивная макулатура всех учреждений мира по выдаче патентов. Мы уже знали давно. Но что эта старая-престарая избитая истина представляет собой фундаментальный закон всей экономики, таким откровением мы обязаны господину Дюрингу. Этот триумф высшей научности в политической экономии, как и в философии, заключается только в том, чтобы дать громкое название первому попавшемуся общему месту и раструбить о нем как о естественном или даже фундаментальном законе, тогда более глубокое основоположение и переворот в науке становятся действительно возможными для всякого, даже для редакции берлинской Volkszeitung. В таком случае мы были бы со всей строгостью вынуждены применить к самому господину Дюрингу следующий его приговор о Платоне. Цитата. «Если же нечто подобное должно быть принимаемо за политико-экономическую мудрость, то автор критических основоположений разделяет ее со всяким, кто вообще имел случай что-либо подумать или даже просто что-либо сболтнуть по поводу того, что ясно само собой». Конец цитаты. Если, например, мы говорим «животные едят», то мы, сами того не ведая, изрекаем великую истину. Ибо стоит только сказать, что фундаментальный закон всякой животной жизни состоит в том, чтобы есть, и мы уже совершили переворот во всей зоологии. Цитата. Закон номер 2. Разделение труда, расчленение профессии и разделение деятельности повышает производительность труда. Конец цитаты. В той мере, в какой это правильно, Это со времен Адама Смита тоже стало общим местом. Но в какой именно мере это можно признать правильным, мы увидим в третьем отделе. Цитата. Закон номер 3. Отдаленность и транспорт – суть главной причины, которыми стесняется или же облегчается совместная деятельность производительных сил. Закон номер 4. Промышленное государство обладает несравненно большей емкостью в отношении народонаселения, чем земледельческое государство. Закон номер 5. В экономической области ничто не совершается без какого-либо материального интереса. Конец цитаты. Таковы те естественные законы, на которых господин Дюринг основывает свою новую политическую экономию. Он остается верен своему методу, уже разработанному в отделе философии. 2-3 безнадежно затасканные обыденные истины, к тому же еще часто неправильно сформулированные, образуют и в политической экономии, не нуждающейся в доказательствах аксиомы, фундаментальное положение, естественные законы. Затем, под предлогом развития содержания этих законов, в действительности лишенных всякого содержания, господин Дюринг растекается в пустопорожней болтовне на разные экономические темы, названия которых фигурируют в этих мнимых законах, то есть на темы об изобретениях, разделении труда, средствах транспорта, народонаселении, интересе, конкуренции и так далее. Плоская обыденность этой болтовни приправляется только напыщенными оракульскими фразами, да еще там и сям превратными представлениями или мудрствованием с важным видом над всевозможными казуистическими тонкостями. После всего этого мы доходим, наконец, до земельной ренты, прибыли на капитал и заработной платы. И так как в предшествующем изложении мы касались только двух последних форм присвоения, то здесь, в заключение, мы намерены вкратце рассмотреть еще дюринговское понимание земельной ренты. При этом мы оставляем без внимания все те пункты, которые господин Дюринг просто списывает у своего предшественника Кэрри. Мы имеем дело не с Кэрри, и в нашу задачу не входит защита рикардовского понимания земельной ренты против извращений и нелепостей названного экономиста. Мы имеем дело только с господином Дюрингом, а этот последний определяет земельную ренту так. Доход, получаемый с земли ее собственником как таковым. Конец цитаты. Экономическое понятие земельной ренты, которое господин Дюринг должен разъяснить, он попросту переводит на юридический язык. И мы таким образом не сдвинулись с места. Ввиду этого наш более глубокий основоположник вынужден волей-неволей пуститься в дальнейшие объяснения. Он сравнивает сдачу в аренду какого-нибудь имения арендатору с отдачей какого-нибудь капитала в ссуду предпринимателю. Но скоро приходит к выводу, что это сравнение, подобно многим другим, хромает. Цитата. «Ибо, — говорит он, — если бы мы захотели продолжать эту аналогию, то прибыль, остающаяся у арендатора после уплаты земельной ренты, должна была бы соответствовать тому остатку прибыли на капитал, который после вычета процентов достается предпринимателю, ведущему дело с помощью чужого капитала. Однако на прибыль арендаторов не принято смотреть как на главный доход, а на земельную ренту как на остаток. Различие в понимании этого вопроса доказывается тем фактом, что в учении о земельной ренте не выделяется особо случай ведения хозяйства самим собственником земли, и что не придается особенного значения количественной разнице между рентой в форме арендной платы и рентой, выручаемой таким земельным собственником, который ведет хозяйство сам. По крайней мере, никто не считал необходимым мысленно разлагать ренту, получаемую от ведения хозяйства самим собственником земли, так, чтобы одна часть представляла как бы процент с земельного участка, а другая – дополнительную прибыль предпринимателя. Оставляя в стороне собственный капитал, применяемый арендатором, Его специальная прибыль рассматривается, по-видимому, большей частью как определенный вид заработной платы. Было бы, однако, рискованно утверждать что-либо по этому вопросу, так как в такой определенной форме он даже не ставился. Везде, где мы имеем дело с более крупными хозяйствами, легко заметить, что неправильно будет изображать специфическую прибыль арендатора в виде заработной платы. Дело в том, что эта прибыль сама основана на противоположности по отношению к сельской рабочей силе, эксплуатация которой одна только и делает возможным этот вид дохода. Очевидно, что в руках арендатора остается часть ренты, вследствие чего сокращается полная рента, которая могла бы быть получена при ведении хозяйства самим собственником. Конец цитаты. Теория земельной ренты есть специфический английский отдел политической экономии. И это понятно, так как только в Англии существовал такой способ производства, при котором рента также и фактически отделилась от прибыли и процента. В Англии, как известно, господствует крупное землевладение и крупное земледелие. Земельные собственники сдают свои земли в виде крупных, часто очень крупных имений арендаторам, которые обладают достаточным капиталом для их эксплуатации и, в отличие от наших крестьян, не работают сами, а как настоящие капиталистические предприниматели применяют труд батраков и поденщиков. Здесь, следовательно, мы имеем все три класса буржуазного общества и свойственный каждому из них вид дохода. Земельного собственника, получающего земельную ренту, капиталиста, получающего прибыль, и рабочего, получающего заработную плату. Никогда ни одному английскому экономисту не приходило в голову видеть в прибыли арендатора своего рода заработную плату, как это кажется господину Дюрингу. Еще меньше английским экономистам могло представляться рискованным принимать прибыль арендатора за то, чем она бесспорно, со всей очевидностью и осязательностью является, а именно признавать ее прибылью на капитал. Прямо смешным является утверждение господина Дюринга, будто вопрос о том, что, собственно, представляет собой прибыль арендатора, даже не ставился в такой определенной форме. В Англии этот вопрос не приходится и ставить, ибо вопрос и ответ уже давно даны в самих фактах. И со времени Адама Смита никогда по этому поводу не возникало сомнений. Случай ведения хозяйства самим собственником земли, как выражается господин Дюринг, или точнее ведение хозяйства через управляющего за счет землевладельца, как это в действительности бывает большей частью в Германии, этот случай ничего не меняет в существе дела. Если землевладелец затрачивает свой капитал и ведет хозяйство за собственный счет, то он сверхземельной ренты кладет себе в карман еще и прибыль на капитал. Как это само собой разумеется, да и не может быть иначе при современном способе производства. И если господин Дюринг утверждает, что доселе никто не считал необходимым мысленно разлагать ренту, следовало бы сказать доход, получаемую от ведения хозяйства самим собственником земли, то это просто неверно и в лучшем случае доказывает опять-таки только его собственное невежество. Например, цитируем, «Доход, получаемый от труда, называется заработной платой, доход, получаемый кем-либо от применения капитала, называется прибылью, доход, источником которого является исключительно земля, называется рентой и принадлежит землевладельцу». Когда эти три различных вида дохода принадлежат различным лицам, их легко отличить друг от друга. Но когда они принадлежат одному и тому же лицу, их нередко смешивают друг с другом, по крайней мере, в обыденной речи. Земледелец, который сам ведет хозяйство на каком-либо участке своей собственной земли, должен получать после вычета расходов на обработку как ренту землевладельца, так и прибыль арендатора. Однако он склонен весь свой доход называть прибылью и смешивать таким образом, по крайней мере в обыденной речи, земельную ренту с прибылью. Большинство наших североамериканских и вест-индских плантаторов находятся в таком именно положении. Большинство их обрабатывают землю в своих собственных владениях. И потому мы редко слышим о ренте, получаемой с плантацией, но часто слышим о приносимой ею прибыли. Садовник, который своими руками обрабатывает свой собственный сад, совмещает в своем лице землевладельца, арендатора и рабочего. Его продукт должен поэтому оплатить ему ренту первого, прибыль второго и заработную плату третьего. Тем не менее, все это обычно рассматривается как продукт его труда. Таким образом, рента и прибыль смешиваются здесь с заработной платой. Конец цитаты. Место это взято из 6 главы первой книги Адама Смита. Случай ведения хозяйства самим собственником земли исследован таким образом уже 100 лет тому назад, а потому все те сомнения и колебания, которые причиняют здесь господину Дюрингу так много забот, являются только результатом его собственного невежества. В конце концов, он избавляется от затруднений при помощи смелой уловки. Цитируем. «Прибыль арендатора, — говорит он, — основывается на эксплуатации сельской рабочей силы, а потому очевидно, что эта прибыль является частью ренты, вследствие чего сокращается полная рента, которая должна в сущности идти целиком в карман землевладельца». Конец цитаты. Благодаря этому мы узнаем две вещи. Во-первых, что арендатор сокращает ренту землевладельца, и таким образом по господину Дюрингу не арендатор платит ренту землевладельцу, как представляли себе это до сих пор, а наоборот, землевладелец платит ее арендатору. Поистине воззрение своеобразное в собой основе. Во-вторых, мы узнаем, наконец, что понимает господин Дюринг под земельной рентой, а именно, весь прибавочный продукт, получающийся в земледелии путем эксплуатации сельскохозяйственного труда. Но так как этот прибавочный продукт, в существующей до сих пор политической экономии, за исключением, пожалуй, произведений некоторых вульгарных экономистов, распадается на земельную ренту и прибыль на капитал, то мы должны констатировать, что господин Дюринг и о земельной ренте не имеет общепринятого понятия. Итак, земельная рента и прибыль на капитал различаются между собой, согласно господину Дюрингу, только тем, что первая возникает в земледелии, а вторая в промышленности или в торговле. К таким некритическим и путанным взглядам господин Дюринг приходит с необходимостью. Мы видели, что он исходил из истинного исторического воззрения, согласно которому господство над землей основывается исключительно на господстве над людьми. Следовательно, где только земля обрабатывается при помощи той или другой формы подневольного труда, там возникает избыток для землевладельца. И этот избыток как раз и является рентой, подобно тому, как в промышленности избыток продукта, произведенного рабочим над доходом рабочего, составляет прибыль на капитал. Цитата. Таким образом, ясно, что земельная рента существует везде и всегда в значительных размерах там, где земледелие ведется с помощью какой-либо подневольной формы труда. Конец цитаты. При такой трактовке ренты, как всего прибавочного продукта, получаемого в земледелии, господину Дюрингу становится поперек дороги с одной стороны прибыль английских арендаторов, а с другой – заимствованное отсюда и признанное всей классической политической экономией деление этого прибавочного продукта на земельную ренту и на прибыль арендатора, следовательно, чистое, точное определение ренты. Что же делает господин Дюринг? Он прикидывается, будто ни словечко не слыхал о делении земледельческого прибавочного продукта на прибыль арендатора и на земельную ренту. Следовательно, обо всей теории ренты классической политической экономии. Он делает вид, будто вопрос о том, что такое в сущности прибыль арендатора, еще вообще не ставился в политической экономии в такой определенной форме. Будто речь идет о совершенно неисследованном предмете, о котором, кроме кажущегося и рискованного, ничего не известно. И из неприятной для него Англии, где прибавочный продукт в земледелии без всякого содействия какой-либо теоретической школы столь безжалостно дробится на свои составные части, то есть на земельную ренту и прибыль на капитал, он спасается в излюбленную им сферу действия прусского права, где ведение хозяйства самим собственником земли процветает в совершенно патриархальном виде, где помещик понимает под рентой доходы со своих земель, где взгляд господ юнкеров на ренту выступает еще с притязанием на руководящее значение для науки, и где, следовательно, господин Дюринг еще может надеяться как-нибудь проскользнуть со своей путаницей о ренте и прибыли и даже найти таких людей, которые уверуют в его новейшее открытие, что не арендатор платит земельную ренту землевладельцу, а наоборот, землевладелец арендатору.